Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели. Да, как уже было сказано, поздравляю вас с Рош Ходеш, с началом Илуля, с началом такого интересного времени, когда мы входим в 40 дней особой службы Всевышнему, те 40 дней, которые тот период времени, в который Моше Рабейну поднимается на гору Синай и получает вторые скрижали Завета. И это получение вторых скрижали Завета, оно создает как раз особую особенность этих дней, да, то есть эти дни особенные, особенно в них то, что они наиболее подходящие для того, чтобы вернуться ко Всевышнему и сделать шуву. И когда мы говорим об Элуле, о шуве, то у меня, как у историка, сразу в голове возникает история движения Мусар. А подробнее мы сегодня остановимся на истории Ешивы Навардак, Новогрудок, да, по-русски это Новогрудок, в еврейскую историю он вошел как Навардак, потому что, в общем-то, у большинства городов Украины, Белоруссии, Польши есть еврейские названия, очень часто эти названия более древние даже, чем те названия, которые мы встречаем на русском языке. И непонятно, да, точно, какое из названий оно более точное и какое из них появилось первым. Навардак. И да, Ешива, которая стала одной из центральных, ее история, она неразрывно связана с периодом между двумя мировыми войнами, между Первой и Второй мировой войнами. И это тоже символично, что как те, кто знает, что именно в Илуле начинается Вторая мировая война. Да, мы находимся не так далеко от ее начала. По-нееврейски это 1 сентября, но 1939 года. Да, но по-еврейски да, Юдзайн, 17 Илуля. И я рассказываю истории Ешивы Навардака, упомяну, я остановлюсь и на истории Ешивы во время Второй мировой войны, которая тоже является очень интересной и особенной. Итак, на рубеже 19-20 веков в литовском мире, а что такое литовский мир? Это в целом не только то, что мы сейчас называем Литвой, это, в общем-то, вся практически Беларусь, современные, определенные территории, это Латвия, Эстония, это определенные территории север России, которые относились, еще были в черте оседлости. И эти территории захватывает новое духовное движение, а именно движение Мусар. Что это за движение такое? Да, это было движение, которое призвано сразиться с теми новыми проблемами, которые возникло у общества, те новые проблемы, которые встречает религиозный еврей в этот период времени. И встают духовные лидеры еврейского поколения, первые лидеры Мусар. Одним из основных, тем, кто считается первым основателем этого движения, является Рав Исроэль Салантер. Его называют Афсон Салантер, потому что он был из города Салант, фамилия у него была Липкин. Вообще-то, но это никто практически не знает, потому что в историю еврейского он вошел как Рав Исроэль Салантер. И он увидел, он уже в тот период времени был одним из глав еврейского поколения, но он увидел особую проблему. Ту проблему, что несмотря на то, что евреи учат Тору, но они далеки от Всевышнего. У них нет особой связи со Всевышним, нет особой духовной работы. Человек может одновременно соблюдать законы, которые связаны между человеком и Всевышним, такие как шаббат или запрещенная в пищу еда, молитва, но при этом совершенно плохо относиться к заповедям, связанным между человеком и человеком, и совершенно не заниматься сформированием душевных качеств. Несмотря на то, что уже раньше, всегда, во все поколения еврейские мудрецы писали, что формирование личности – это одна из основных работ человека в этом мире. Особое внимание этому уделяет Рамхаль, Виленский Гаон. Да, они в своих книгах пишут о значимости формирования личности и Рафисроэль Салантер, он видит эту проблему и начинает развитие нового движения, которое призвано усилить в еврейских кругах именно вот изучение духовной сферы и формирование личностных качеств. У него возникает несколько основных первых учеников, которые занимают даже очень большие должности, как, например, Рабицели Петербургер, который был официальным главным раввином Петербурга в определенный период времени. Но это были отдельные личности. За ними приходят ученики, которые создают целые ешивы. Ешивы, в которых формирование личностных качеств поставлено на новый уровень. И ешивы, в которых им формирование духовных качеств уделяется особое место. И не только учебе Торы. То есть это не просто какое-то что-то вроде университета, в котором Тору учат как одну из наук, а именно, да, это духовное формирование личности. И первая из таких известная и большая ешива, это ешива Кельма, Хельма. Симха Зисел Зив создает эту ешиву, и это является первое движение, большое движение мусара. И первая школа, такая научная школа мусара, это ешива, Кельмская ешива. За ней, ей на смену приходят еще две ешивы. Ну, не на смену, они были, существовали вместе с ней, но они захватывают как бы особое место в еврейской истории. Это Слободка и Навардок. Две, в общем-то, противоположные теории, две противоположные школы формирования личности, которые в этот период времени, в начале 20 века и вплоть до середины 20 века, они занимают особое место в еврейской истории и сделают свой особый вклад в еврейскую научную мысль и в духовность еврейского народа. Итак, что же такое вообще мусар? Мусар, многие думают, что обычно, ну часто очень говорят, что это от слова лимсор, передача, то есть это передача наших духовных знаний от поколения к поколению. Передача, когда мы передаем, да, тот предыдущее поколение передает следующему все накопленное им. От слова лимсор – передать. Но если мы посмотрим в Мишлей, там это слово мусар очень часто упоминается, да, в притчах царя Соломона, и мы увидим, что постоянно в переводе на арамейский переводится мусар как мардута. Мелашон лимрод. Лимрод – это глагол, который означает, в общем-то, управлять путем побиения. Да? То есть, как бы, то, что делает пастух со своим стадом. Пастух, когда он пасет и управляет свое стадо, он ведет свое стадо, то как он это делает? Он, у него есть, да, специальная тросточка, и он, значит, погоняет тех, кто немножко отбивается от стада, и он это стадо направляет. То есть он погоняет, да, стадо. Вот если дословно перевести мардута, то это что-то вроде, да, вот погонять еврейский народ. Причем, да, если мы посмотрим Раши в третьей главе Мишлей на 11-й пасук, то там он приводит Мидраш, который говорит как раз, что мусар – это именно как Всевышний наказывает еврейский народ. Но имеется в виду, наказывает не в плане того, что просто побить за плохое поведение, а наказание как путь наставления. То есть наставление путем того, чтобы держать тебя в рамках. Это то, что, в общем-то, слово мусар, если его переводить как мы видим в переводе, в переводе на арамейский, и как мы видим это в Раши в некоторых местах и в Мидрашах, это такой один из вариантов перевода мусара, и это как раз, наверное, очень подходит к ешиве Навардок, о чем мы в будущем поговорим. Извините, я выпью воды. Боруха то адуи, но элогену мало вам шахон не обидворой. Итак, мы переходим, собственно, да, продолжаем наше движение. И интересно, что, да, вот как мы сказали, есть две известнейшие школы мусара. Слободка и Навардак. Во главе Слободки стоял Рабносон Цвифинкель. Во главе Навардака стоит Фьосл Юзл Горовиц, которые называются сабами, дедушками. Дедушка из Навардака и дедушка из Слободки. И когда мы предлагаем, когда мы, как понять лучше обе теории, то есть известная притча, известный пример, как понять лучше обе теории. Что написано в Торе, в главе Ваёйце, в Берешит, об Яакове Авину, о нашем праотце Яакове, что когда он бежал от Исава к Лавану, он, боясь Исава, да, бежит к Лавану, то Всевышний так создает ситуацию, что он оказывается ночью на месте, где в будущем будет храм на храмовой горе, и спать ночь, пришло время спать, и он спит на этом месте, и ему снится известнейший сон лестницы Иакова, в которой раскрывается Иакову вообще вся будущая история еврейского народа, четыре галутов ему раскрывается, там очень много чего раскрывается, да, если мы почитаем о лестнице Иакова более подробно, это много уроков можно на это посвятить, но интересно, что когда он просыпается, он говорит такую фразу: это святое место, а я этого и не знал. Говорит Яков, и объясняет там Раши, приводит Раши Мидраш, что если бы я знал, что это святое место, я бы тут не спал. И тут возникает, спрашивают комментаторы, а почему не спал? Ведь он достиг таких познаний, когда спал, да, он во сне достигает очень больших знаний, видит эту лестницу, в которую поднимаются ангелы, спускаются ангелы, знают состояние миров. И спрашивают, почему Яков говорит, что если бы он знал, что это святое место, то он бы не спал. Есть два ответа. Есть ответ Навардака, есть ответ Слободки. Слободка говорит, что так, что это же святое место. В таком святом месте, в том месте, где будет построен храм, недостойно спать. Это место, которое непригодно для сна. Да? Вообще-то, если ты приходишь в храм и спишь там, это не подобает человеку. Это неприлично, это не подходит высокому уровню человека. И поэтому Яков расстроился, что он тут спал. То есть он поступил неподобающим образом, когда он спал на таком святом месте. И это как раз показывает Слободку, которая подчеркивала гадлута Адам, величие человека. То есть ты, человек, ты не просто человек. У нас есть еврейская душа, мы являемся частичкой Всевышнего. Хелек элока мималь мамаш, написано о еврейской о душе. И эта душа, она в нас, и мы должны, когда мы это воспринимаем, когда мы это понимаем, мы понимаем свое величие. И когда человек понимает свое величие, он поступает определенным образом. И эти поступки, они не предусматривают спать в таком святом месте, как храм. Навардак же говорит так, что когда Яков просыпается, он говорит, это святое место, а я и не знал. Говорит, что ему было больно, как ты мог не почувствовать, что это святое место? Как ты мог спать в таком месте, значит, ты не почувствовал, значит, ты не находишься на достаточном духовном уровне, чтобы это почувствовать. Если бы Яков был на достаточном духовном уровне, то он бы почувствовал, что это святое место. А так ему Всевышний показал, что это святое место. И это была претензия Якова к самому себе, что он не находится на достаточном духовном уровне. И это Навардак. Навардак – это то, что называется твия ацмит, претензия к самому себе. Претензия к тому, что ты не находишься там, где ты должен находиться. Ты должен подниматься вверх, смотреть вверх и пытаться продвинуться в своем духовном совершенстве. Это и есть, в общем-то, Навардак. Теперь интересно, да, что эти две теории мы видим в наших недельных главах ближайших. То есть, вот, например, в прошлой недельной главе единственное место в Торе, где евреи называются дети Всевышнего, да, ну, в Торе. То есть вы дети Всевышнего. И что нам говорится? Мы привыкли, что вот сейчас у нас скоро будет Рош ха-Шана, Йом-Кипур, когда, говоря о том, что мы дети Всевышнего, мы в целом просим Всевышнего, да? Нам что-то полагается. когда мы говорим, что мы дети, мы говорим, ну, ты Всевышний, нам как детям, значит, что-нибудь пошли. Но в Торе мы видим, это не так. Что мы видим в Торе? В Торе мы видим, что дети Всевышнего, где в Торе это написано? Это написано о том, что нельзя делать себе всяких ран, сретот, шрамов и так далее по умершим в тот период времени. Да, то есть человек, когда он чувствует боль о том, что у него близкий человек умер, он может себя поранить. И это запрещено по Торе делать. И написано, что почему нельзя это делать? Написано, что вы, дети Всевышнего, не делайте так. Что имеется в виду? Объясняет один из лидеров движения Мусар Слободки, зять Сабыны Слободка, рав Ицхак Айзек Шер, который впоследствии возродил Ишиву Слободка в земле Израиль, создал ее отделение в Нейбраке. Он объясняет, что не просто так дети, мы называемся детьми Всевышнего, именно когда там говорится в Торе о том, что человек сам себя ранит. Потому что то, что мы дети Всевышнего, это не только права, но это обязанности. Нас это обязывает нас, это обязывает нас к тому, чтобы вести себя как принц или принцесса. Что это значит? Это значит, что, что понятное дело, что принц или принцесса, да, они не опускаются на какие-то низменные поступки. Они ведут себя на определенном уровне. Да, то есть любое нарушение постановления царского, должен прочувствовать, что ты сын царя, как ты такое можешь нарушить? И это имеется в виду величие человека, о котором говорит Слобод как раз. Да, и мы это видим как раз в нашей прошедшей недельной главе, да, о величии человека, о том, что нужно вести себя как принц или принцесса, но не в том плане, что требовать своего, а в том плане, что это тебя обязывает к определенным поступкам. Да? То есть, если мы знаем, да, например, у английской королевы внук, если что-то натворит, второй внучок, вот сейчас уже английский король, я извиняюсь, извините, у меня такой вот сыночек второй английского короля, если что-то натворит, то сразу об этом все заговорят, и да, это нам показывает как раз, немножко показывает о том, что принц должен себя вести каким-то подобающим образом, а в нашей недельной главе, на недельной главе Шофтим, есть такая интересная вещь, что слова начинаются с того, что Шофтим, Вышотрим, судьи и, дословно это Шотрим, это исполнительная власть, полицейские, не знаю, те, которые выполняют приказы суда, которые бьют палками, да, и что поставишь ты в своих вратах. Говорится эта книга, что имеется в виду, какие врата имеются в виду. И тут можно это объяснить тоже духовно, что вратами называются, 7 врат есть у человека, через которые он получает информацию из этого мира. 2 глаза, 2 ноздри, 2 уха и рот. Да, 7 наших врат, через которые мы получаем информацию этого мира. И говорится, что в нашем деле говорят, что ты должен поставить судей и полицейских на эти врата. Что имеется в виду? Что судьи, имеется в виду, что ты должен судить каждый свой поступок, правилен он или неправилен, перед тем, как ты его делаешь. А полицейских, что после того, как ты что-то сделал не очень хорошее, должен сам себя как-то поймать на этом, наказать. То есть в наше время, когда у нас нет уже полиции нравов, так сказать, шутрин религиозных, религиозной какой-то полиции, которая следит за нашим духовным уровнем, то каждый человек становится сам себе духовным полицейским и должен сам себя держать в руках и проверять свои действия. И это как раз один из основ мнения Навардака «Июн Амаасе». Изучение своих действий, да, ты должен полностью следить за собой, как, что ты делаешь, и на основе этого себя ограничивать, да, то есть должен понять, правильно ты сделал или неправильно ты сделал. Если неправильно сделал, то нужно исправить свои действия. Итак, это то, что касается основы двух теорий. А теперь давайте мы перейдем сначала к истории Йешивы Навардак, а потом мы еще, может быть, поговорим и еще немного об Элуле и о том, что как из истории Навардака, что мы можем взять для себя из его основ, что мы можем взять для себя. Тут есть поднятая рука, да?
Да, если можно, мы тогда дадим возможность пока да, спросить. Да, да. Яков, пожалуйста, ваше замечание, вопрос. Яков? Вы в эфире, Яков?
Это случайно.
А, окей. Будем рады в следующий раз вашему вопросу, пока выключаем звук.
Итак, а теперь перейдем к именно истории Йешивы Навардак более подробно, медленно и посмотрим. Итак, в 1896 году начинает работать Йешива Навардак в городе Навардак или Новогрудок, смотря да, кому как ближе. В нашей традиции это Навардак. Она создавала, то есть ее создавали сразу с Колелем, там обучались не только молодые ребята, но и замужние, аврехим. И в самом начале своего движения, уже в 1899 году, она уже насчитывала 200 учеников, что по тем временам была большая ешива. И уже в первые моменты сразу же она начинает распространяться на соседние территории. Об этом мы поговорим. Но уже в самом начале известно, что против многие мудрецы, многие вышли против движения Мусар. Многие считали, что это какая-то новизна, которую не знали ни наши предки, ни деды, ни прадеды. И что в ешивах должны учить только Тору и ничего кроме Торы, и никаких учить до очень много времени какие-то книжки по духовному самосовершенствованию, это не то, чем должны заниматься бухурим в ешиве. Так считали некоторые личности в тот период времени. И они вышли против основания ешивы Навардак в городе, но главный раввин города, рабби Хиль Михель Эпштейн, который впоследствии известен написанием своей книги «Оруха Шульхан», он очень, наоборот, очень положительно отнесся к созданию ешивы, очень помогал в сборе средств и в ее создании, и даже сам часто учился в здании ешивы, там, своим примером показывая ученикам, да, что такое великий человек. Итак, уже в первые годы, как я сказал, ешива начинает открывать свои отделения. Вообще, Саба Минавардак, у него была такая, да, то есть его основная книжка это «Мадригат Адам», переведенная, кстати говоря, во многом на русский язык, и уровень человека. И самый высокий уровень человека, который есть в его системе, это Мизакер Авим, человек, который удостаивает других евреев, помогает им в изучении Торы, помогает им в приблизиться ко Всевышнему, сейчас скажем спасибо Талдоту, вот, то, что он нам говорит. И поэтому часто очень как бы Саба, он специально посылал своих учеников, которые уже достигли определенного уровня, открывать новые отделения ешивы. Причем, если остальные ешивы старались открывать свои ешивы в самых закрытых территориях как бы еврейского мира, те территории, которые не достигла ни ассимиляция, ни просветительство, ни какие-то идеи извне, идеологии извне. Да, мы говорим о начале 20 века, когда мир захлестывают идеологии. Он открывает свои ешивы и в местах более далеких от Торы. Открываются отделения в Бердичеве, Балте, Одессе, Николаеве, Херсоне, Могилеве, Подольском. То есть в городах, в которых есть некоторые города, в которых мы до этого вообще не очень слышали о таких великой Торе, несмотря на то, что огромное количество евреев находится в некоторых из них. В Одессе вообще в тот период времени уже И Одесса является центром сионистского движения, да, оттуда вышли все лидеры, многие лидеры сионизма. Вот. Но, несмотря на это, он посылает своих учеников именно в эти места и открывает там свои отделения этой ешивы. И, да, то есть от этого вообще она отличалась. И интересно, то есть есть описание одного, как он из открывающих одно из отделений, приехал парень в какой-то городок еврейский и сел в синагоге и начал учиться. Потом он собрал вокруг себя несколько молодых ребят и начал им объяснять, что-то обучает их. У него спрашивают, что ты тут делаешь? Он говорит, я тут открываю ешиву. Говорит, ну подожди, мы еще не знаем. Община должна решить, будем ли мы тебя спонсировать, не будем ли тебя спонсировать, открываем, не открываем. Ну подожди некоторое время, пока община эту тему решит. И, значит, несколько дней проходит, община, собираются главы общины, обсуждают, решают. В итоге они решают, что никто им денег на это дело не даст. И обращаются к нему и говорят, что извини, денег нет, мы не собираемся открывать в нашей общине ешиву. Он говорит, мне не важно, я ее уже открыл. Да, у меня уже есть вот тут группа учеников, я уже даю уроки, все, ешива уже существует, поэтому мне не важно, решишь вы там, решаете, не решаете. Это как раз Наварда, который, да, им не важно было, то есть они шли и открывали, им не важно было, что другие скажут, что другие там решают себе и так далее. И так просуществовала недолго система Навардака, потому что начинается в 14 году Первая мировая война. Первая мировая война начинается, Сабо очень боялся немецкой оккупации, потому что он боялся именно немецкой ассимиляции, немецкого просветительства. Он боялся, что с немецкой оккупацией во время Первой мировой войны придет не только немецкая власть, но и немецкие идеи. И поэтому известно, что много евреев было переведено вглубь Российской империи из-за того, что они считались недостаточно, на них нельзя полагаться короне, да, что опасались, что они будут помогать немцам. Но некоторые бежали сами. И вот ешива Навардак бежит сама, бежит в Гомель. В Гомеле собирают огромное количество тоже еврейской молодежи. Уже сначала 200 ребят, потом еще больше. Многие услышали о том, что в Гомеле появляется ешива, несмотря на то, что многие ешивы во время Первой мировой войны закрываются, туда устремляется еще молодежь. И это стало известно российским властям. И они решили сделать там мобилизацию, провести мобилизацию всего молодого населения, которому старше 18 лет, и нагрянули в ешиву. Часть бухурим была, ну, большинство бухурим смогли избавиться от мобилизации, но было решено, чтобы распределить ешиву по городам, чтобы она не была во время войны чем-то большим единым целым, а было много маленьких отделений. Так возникают ешивы не только в Гомеле, но и в Харькове, Бобруйске, Орше, Царицыне. Особая ешива была в Ростове-на-Дону. Ростов-на-Дону был местом, куда огромное количество еврейских беженцев было направлено. И там вообще не было... Это не еврейский центр Торы. И именно туда приезжает группа учеников Сабы, чтобы возродить там, да, среди беженцев, которые бегут от Первой мировой войны, создать там ешиву, создать там как раз еврейскую жизнь. Также ешива возникает в Саратове в этот период времени. А центральное отделение из Гомеля скоро переезжает в Киев и находится там уже во время гражданской войны. И всех репетий, кто знает, что было с Киевом во время гражданской войны, сколько раз он переходил из рук в руки. Да? И все это время ешива продолжает свою деятельность, не закрывается никогда. И это как раз то, чем отличается ешива Навардак, да, в любой ситуации, это учеба в любой ситуации, на любом новом месте создания ешивы и начало учебы, это то, чем выделяется особо Навардак, то, что называется асут дегдуша, дерзость, святая дерзость. Да. Но в 19 году в Киеве вспыхнул тиф, эпидемия тифа, и 17-го Кислева в конце 1919 года умирает Саба Менавардак. Это было тоже новым пунктом в истории Ишивы. Теперь Ишива переходит к его ученикам. И они продолжают свою деятельность даже уже в новых условиях, в условиях постреволюции, в условиях очень тяжелых, когда начинает работать Ев-секция, то есть начинают закрываться ишивы, начинаются диспуты религиозные, начинают сажать в тюрьму за антиреволюционную деятельность, контрреволюцию религиозных лидеров. И в этих условиях Навардак особенно выделяется. Первые годы после революции они создают активную подполье, еврейское подполье, еврейское религиозное подполье, создают миньяны, ешивы и так далее. И огромное количество ребят попадает в застенки ЧК, огромное количество попадает в лагеря, в расстрелы и так далее. И в 22-м году выносится решение о том, чтобы покинуть Советский Союз. Польские рабаним считают, несмотря на то, что Навардак собирался сражаться до конца, и Бахурим готовы были идти на смерть в Советском Союзе за заповеди, но было вынесено постановление рабаним великих раввинов Польши о том, чтобы уходить из Советского Союза, покинуть Советский Союз и спасти тех, кого можно спасти. В этот период времени известно религиозное постановление главного раввина, главы раввинского суда Минска Рафелезера Рабиновича о том, что у него спросили, можно ли в советской тюрьме нельзя было взять никаких религиозных книг. Тогда было придумали, чтобы можно было передавать в тюрьму еду, и можно было ее нужную еду было во что-то закутать. И тогда был задан вопрос, можно ли взять гемору, вавилонский талмуд, вырвать из него лист, завернуть в него еду и так передать его в тюрьму, чтобы ученики могли учиться по этим листочкам. И было вынесено постановление о том, что это можно, да, что несмотря на то, что это неприличное отношение к святым текстам, но ради того, чтобы учиться в тюрьме, этого можно так делать. Итак, в 22-м году происходит интересное событие, а именно переход, бегство Бахурим за границу, то есть в Польшу, переход советско-польской границы. В одну ночь были собраны в районе Белоруссии и в районе Украины, то есть большая группа в районе Белоруссии, большая группа в Украине, на Украине были собраны в одну ночь, и две огромные группы перешли границу в одну ночь. Еще несколько маленьких групп ешивы Бахурим перешло советско-польскую границу по отдельности. Всего советскую границу незаконно перешли примерно 600 бахурим, молодых ребят, которые смогли прорваться в Польшу и уйти из Советского Союза. Я однажды слышал рав Бурдянского, Машгеха, на самом деле это было ворд моей сестры, туда пришел рав Бурдянский, Машгех ешивы Коль и Тура, одну из старейших ешив Иерусалима, одну из известнейших ешив Иерусалима. Его отец тоже был один из ребят, которые переходили незаконно советско-польскую границу в тот раз, и ему было всего лишь 13 лет. Он спросил у отца, как такое может быть, что мальчик 13 лет бросает семью и ходит неизвестно в куда. Да, то есть вся его семья была в Киеве, осталась в Киеве, он просто тихо пришел домой, взял свой тфилин и ушел в ночь, больше он не видел свою семью. Он сказал, что мы знали, что тот, кто остается в Советском Союзе, не будет знать Тору. Поэтому мы уходили. Да, дети 13-14 лет, и были те, которые старше, но были те, которые так, они готовы были оставить свою семью за то, чтобы знать Тору. Когда через 70 лет его сестра приехала в Израиль со своей семьей, и они встретились, то он сказал своему сыну, что тогда, 70 лет назад, я думал, что мы оставляем Советский Союз, чтобы знать Тору. Теперь я знаю, что мы оставляли Советский Союз, чтобы остаться евреями. Вот. Было много таких легендарных историй о переходе границы. Одну из маленьких групп, есть такая известная история, что одну из маленьких групп поймали. Пограничники, советские пограничники поймали ее. И один из советских офицеров закричал, что он: «Я вас расстреляю». На что бахурим ему ответили, что не ты нас стреляешь, а Всевышний в нас стреляет. Если ты нас застрелил, значит, мы обязаны смертная казнь перед Всевышним. Он сказал: да, перед Всевышним вы обязаны смертной казни, тогда я вас не буду убивать. Они сказали: о, отлично, значит, Всевышний нас простил. Он говорит: вас Всевышний простил, я вас сейчас убью. А я говорю: о, Всевышний опять на нас, Всевышний опять, видимо, мы недостаточно сделали чего, недостаточно, мы опять, у нас есть, к нам есть претензия от Всевышнего. Он не понял, что это происходит, говорит, что вы сумасшедшие, идите в Польшу, пусть польское правительство с вами разбирается, вы в Советском Союзе не нужны. Вот. И так, короче говоря, перешли, примерно 600 бахурим переходит польскую границу, это большая группа, были еще маленькие группы, и располагаются на новых местах. Гомельское отделение располагается в Белостоке, Киевское в Мезриче, Ростовское в Варшаве, то ростовское отделение, которое было как раз ответственно за беженцев во время Первой мировой войны, то, которое было ответственно за менее религиозную часть еврейского народа, оно располагается именно в Варшаве, в столице, в польской столице, там, где тоже не все было так чисто. Бердичевское отделение располагается в Пинске. Открывается новое отделение в Двинске, Гданьск, да, Долгопилс. И все, у каждой из ешив была распространенная сеть маленьких ешив. То есть каждый из больших ешив, за ней шла группа, ей подчинялись маленькие ешивы в городах вокруг, в ближайших городах. Например, Белосток в этот период времени самая большая ешива из Навардака, и не просто из Навардака. Был период, когда она является самой большой ешивой в мире. К тому времени 320 бахурим, учеников, да, мы понимаем, что в тот период времени ешивы были довольно-таки маленькие по количеству людей. Сейчас 320 учеников в Израиле – это очень маленькая ешива по размерам. Но в тот период времени это была самая большая ешива в мире. И а всего в сети Навардака училось до 4000 учеников, что это тоже сумасшедшие просто цифры, да, то есть для того периода времени. Так продолжается развитие ешив между двух войн. В этот период времени начинается открытие новых отделений, за границей. Открывается Тель-Авивское отделение, да, и Навардак тоже со своей дерзостью религиозной и открывает отделение именно в Тель-Авиве. Не там, где ждут открытия ешив, а там, где их не ждут. И известно, что Тель-Авивское отделение как раз посылались, бахурим, ученики посылались в Явский порт Тель-Авив-Яфо. И когда в порт прибывал новый корабль с прибывшими из Европы, то бахурим приходили, ученики ешивы приходили в порт и предлагали им другой путь. То есть если если большинство тех, кто встречал их в порту, предлагали новую жизнь в Новом Израиле, в Новой Палестине тогда еще, то бахурим показывали им, что есть и другой путь, есть путь продолжать изучение Торы, продолжать изучение, обучение в ешиве. Также создаются в этот период времени отделение Бнейбрака и Иерусалима. Иерусалим его какое-то время возглавляет Рав Шах, будущий глава еврейского поколения. Бнейбрака его возглавляет Стайплер, тоже величайший один из глав еврейского поколения будущего. Но наступает 1939 год. Это был 1939 год, 1 сентября, 17 июля, когда Германия нападает на Польшу. И это меняет все, меняет полностью жизнь. Центральное отделение, на самом деле, в Белостоке оно было захвачено изначально немцами, но позже по пакту Молотова-Риббентропа Восток был возвращен перед советским оккупационным войском. Но в этот период времени огромное количество, когда мы говорили уже на одном из уроков, о том, посвященном еще и мир, что когда узнали о том, что Советский Союз собирается вернуть Вильнюс Литве, независимой Литве, то очень многие евреи решили бежать в независимую Литву. Да? То есть, с одной стороны, Гитлер, с другой стороны, Сталин. Но есть еще какой-то маленький, но шанс, Литва, независимая Литва, и туда бегут огромное количество, десятки тысяч евреев, в том числе огромное количество ешив, среди них как минимум 5 основных ешив Навардака. Это Белосток, Мезрич, Пинск, Луцк, Остров. И там они продолжают свою работу. Но уже в 1939 году они уже понимают, тексты, которые говорили главы ешив Навардака в 1939 году. 17-го Кислева в конце 1939 года, это 20-летие со смерти Сабы из Навардака было, и все ешивы, которые находились в тот период, не в Вильне, ешивы, которые они себя считали продолжением ешивы Навардак, они собираются вместе на испедим, и там выступают много рабаним, и мы видим в текстах этих рабаним, что у них уже в 1939 году им было все понятно, они обсуждают то, что мы вступаем в новый период времени испытания, и мы должны с гордостью пройти те испытания, которые перед нами встают. То есть у них не было идея о том, что независимую Литву обойдет как-то война, да? Но и малая группа, в этот период времени малой группе учеников удается переехать в Нью-Йорк и там создать отделение ешивы, нью-йоркское отделение ешивы. Очень много, но тут начинается паспортизация, да, то есть в Литве начинается паспортизация, это Советский Союз пытается ввести, дать гражданство после оккупации Литвы, начинает выдавать советское гражданство. Все, кто отказывается получать советское гражданство, они считаются, да, не согласны с советской властью, и огромное количество перевозится в Сибирь. Дальше Рав Галинский, например, приводит, что которого как раз отправили тогда в Сибирь, что над нами, о нас плакали те, кто видел, как мы уезжаем в Сибирь, но на самом деле, да, нас это спасло. Те, кто уехал в Сибирь в 40-м, не погибли позже. Да, другой Раф Орлянский пишет, что когда уже Вильна находилась под немецкими обстрелами, то тоже было вынесено постановление рабаним, чтобы все ученики ешивы пытались уходить на территорию Советского Союза. Малыми группами 15 человек. Но, понятное дело, что когда они выходили к Советскому Союзу, то их там со спасенными объятиями не встречали тех предателей, которые не получили советских паспортов. Он говорит, что тем, кому повезло, те оказались в Сибири. На 6 лет они находились в Сибири до 1946 года, и там они создают ешивы, и там они пытаются учиться, хотя Рав Галинский пишет, что мы с радостью довольно-таки ехали в Сибирь, у нас есть все, у нас есть филины, книги, Мегилат Эстер, Шафар, мы взяли с собой все, но как только они приехали в Сибирь, он говорит, мы пали в лагерь, и на наших глазах у нас забирают филины, книги, Шафар, свиток Эстер, и сжигают их на наших глазах, да, чтобы показать, что такое Сибирь. Но они выдержали, многие из них дожили до 1946 года. В 1946 году все те, кто не получил советских паспортов и мог доказать это, короче говоря, многие очень смогли вернуться в Польшу, но именно те, кто не получил советских паспортов, те, кто получил советские паспорта, они уже не могли покинуть Советского Союза. Они возвращаются в Польшу, большая группа учеников возвращается в Польшу, и в Лодже возрождает в 1944 году ешиву Навардак, но мы уже об этом говорили когда-то на истории кровавых наветов, что в 1946-1947 годах в Польше были огромные погромы, Лёцкий погром, да, и во время этих погромов во всей Польше, когда оставшиеся в живых после катастрофы евреи попадают под польскую руку, то остатки ешивы решают бежать. Бежать в землю Израиль. И в 1946 году они уже приезжают в землю Израиль и располагаются в Иерусалиме и откроют там отделение ешивы. И были и те, которые погибли в войне, были те, которые прошли, например, глава ешивы Мезрич, он остался в городе, чтобы поддержать тех, кто оставался в городе. До 44-го года он смог держать ешиву. Там в 44-м они были забраны в Майдан, их забрали в Майданок, они погибли в Майданке. Был, например, рав Гершон Ливман, беленький. До Первой мировой войны он назывался Беленький. Во время Первой мировой войны он себе взял имя Ливман. Он тоже известная личность во время войны и после нее. Попал в ешиву Навардак, он очень интересно. Он был бахуром, который заинтересовался. У них в городе Жаботинский должен был давать говорить. И на его выступление собралось много евреев, и отец запретил Гершину идти на это выступление, но маленького парня это очень заинтересовало, и он бежал слушать Жаботинского. Когда отец узнал, что он слушал Жаботинского, он пошел, нашел студентов ешивы Навардак и отдал пост своего сына в Навардак. Говорит, несмотря на то, что он был хасидом, он сказал, да, то есть, чтобы спасти ребенка от Жаботинского, он его отдал в Навардак. И этот Рав Гершон, он остается в Белостоке в начале войны. Позже он приезжает в Вильно. Вильно уже оккупировано, он остается в Вильно уже оккупированным немцами. Он создает там ешиву. Он в вильнинском гетто, у него была ешива, которую он даже в итоге смог официально зарегистрировать перед немецкими властями. Когда у него спросили, что там учат, он ответил, что мы учим философию, и ему разрешили открыть ешиву официально. Позже он пытается бежит. Было очень много. И один раз его отправляют в лагерь, но лагерь был взорван, его вернули опять в Вильнское гетто. В итоге он оказывается где-то в районе Берген-Бельзена, в лагерях где-то в районе Берген-Бельзена. Несмотря на это, он даже в лагере пытается соблюдать заповеди. Он тоже учится и обучает. Как только Берген-Бельзен был освобожден американскими войсками, он создает там ешиву. И позже он является основателем всех, в общем-то, он один из основных людей, которые возродили Тору и возродили еврейство во Франции. Он создал целую систему образования во Франции. Да, он очень известная личность послевоенной Франции. Итак, это, если коротко, да, после войны уже деятельность ешивы Навардак сходит практически на нет. У Штайпера позже спросили, почему, несмотря на то, что между двух войн, во время войны, это была одна из таких центральных ешив еврейского мира, почему после войны мы не видим почти Навардака, и в итоге все, практически все отделения угасли. Он отвечает, что наше поколение не готово к этому мнению. Если слободка это путь, по которому наше поколение может идти, то Навардак – это слишком тяжелый путь, чтобы идти по нему. Это претензия, такая претензия к себе, что человек, современный человек, слабый человек не может выстоять в таких претензиях к себе. Да, мы слабое поколение, у нас все время говорят о том, что нужно себя ничего-ничего, все, да, то есть никаких претензий к тебе, это может тебя сломать, любая отрицательная фраза может повредить. Но надо помнить, да, что в нашей недельной главе написано, что и поставишь ты шотрим полицейских в своих вратах, которые должны тебя направлять, которые должны, да, то есть есть другой путь, который путь дерзости, путь воспитания в себя, воспитания в себе личностных качеств, путем самоанализа, претензий к самому себе и путем того, чтобы ты пытался сам себя улучшить. Теперь я согласен, что весь год мы, конечно, практически не говорим о Шивинавардак. Мы пытаемся, да, больше говорить о слободке, о величии человека, о том, что как хорошо, что мы евреи, как хорошо, как мы удостоились того приблизиться ко Всевышнему, как хорошо, что мы соблюдаем заповеди, как хорошо, что у нас есть заповеди. Но в Элуле надо упомянуть и о Навардаке, на мой взгляд. Да, когда мы говорим о тшуве, это не только тшува слободки, что делать тшуву, потому что ты сын, царский сын, и не подобает царскому сыну поступать непригоже. Но и тшуву нужно делать по пути навардак, то есть пытаться увидеть свои недостатки и исправить их. Исправление качеств — это путь навардак. Да, если слободка и кельм — это больше, они считали, что нужно уничтожить себя и построить себя заново, построить личность, то навардак считал, что нужно найти проблемы внутри себя и исправить больше. Да, он там почти не говорит о уничтожении личности, больше говорит о исправлении личности. И да, это то, что, к чему мы должны, наверное, подойти в ближайшие 40 дней. Мы должны задуматься, Аека, где ты находишься, где мы находимся, где я нахожусь. Это в первую очередь, понятное дело, что не нужно смотреть, где другие находятся, а нужно смотреть, где ты находишься, где я нахожусь. Нужно задуматься, где я нахожусь, почему я не чувствую, что это святое место, почему я не чувствую того, что я должен чувствовать, почему я не делаю так, как я должен делать. Задуматься, Июн Амаасе, то есть, нужно три вещи было в Навардаке. Это изучение своих поступков, разбор своих поступков, это Юна Маасе, разбор своих поступков, Тмимут Амахшава, цельность мысли, то есть следить за своими мыслями, и Битахон Вашем, упование, полное упование на Всевышнего. И это то, да, что вот возможно в этот Элуль, если мы об этом задумаемся, возможно, мы сможем немножко исправиться. Как известно во всех ишивах, которые занимались мусаром, говорится, что исправление, да, то есть Элуль, это нужно исправлять не поступки, а корень. Корень того, из-за чего поступок ты так поступил. А корни, они в личностных качествах. Формирование личности — это и есть мусар. Теперь интересно, что мы, когда мы говорим о Второй мировой войне, да, мы, конечно, помним, что основная теория Гитлера была в том, что чем плохи евреи, тем, что они принесли в этот мир мораль. Да, если кто-то читал о теории, то евреи – это зло, потому что они принесли в этот мир 10 заповедей. Они принесли мораль. Мир эволюции, когда сильный ест слабого, в этот мир евреи его уничтожают. Евреи приносят, по его мнению, евреи приносят милосердие, евреи приносят хорошие качества. И это то, с чем боролся Гитлер. Если мы хотим по-настоящему бороться с коричневой заразой, по-настоящему бороться с тем, что, за что боролся Гитлер, то мы должны обратиться к мусару. Да, мы должны сформировать свою личность. Это то, чего он не хотел, и то, что мы можем исправить. Сейчас вот у нас скоро начало Второй мировой войны. Я уже сказал, дата начала Второй мировой войны. Да, и тоже об этом тоже важно задуматься, что в первую очередь иудаизм – это формирование личностных качеств, формирование, строительство себя. Да, с нуля и как домик. И это Да, то есть не, и сейчас мы обсудили два основных пути формирования личности на рубеже 19-20 веков. Я надеюсь, что это поможет вам в этот Элул. Спасибо большое. Если есть вопросы, я на них с удовольствием отвечу.
Спасибо большое, Рав Мордехай, за интересный урок. Дорогие друзья, может быть, есть вопросы? Потому что я не вижу их пока здесь в чате. Сейчас мы посмотрим, может быть, они есть в чате Ютуба. Нет, пока тут нет.
Отлично, да, давайте, да. То есть продолжим немного, да. Итак, если нет вопросов, то... есть какой-то звук вопрос.
Ага, Вашер, одну секунду, мы включаем микрофон. Добрый вечер, микрофон включен.
Алло, шалом.
Шалом, шалом, здравствуйте. Добрый
слышно,
вечер.
Да?
Да? Да, да, хорошо.
Спасибо вам за урок. Вопрос такой, как в нашей жизни сейчас, вот как мы идем, применять школу одну и школу другую? Как ее посередине делать или что-то сейчас больше делать, что-то меньше делать? Как, как жить в этих школах?
Отлично, хороший вопрос, замечательный вопрос. Я могу сказать свое личное мнение, которое, наверное, менее принято. А большинство говорит, что в нашем поколении людям ближе слободка, да, почувствовать величие человека, величие Торы, величие, почувствовать себя принцем или принцессой. Но правда, она где-то рядом, да, где-то посередине. Всегда истина, она золотая середина, всегда истина где-то посередине. То есть, если мы присмотримся, то мы увидим, что слободка говорит об идеале, слободка говорит об идеале, слободка говорит об том, к чему мы должны стремиться. То есть, какой-то идеал с точки зрения Всевышнего. С точки зрения Всевышнего, как идеально должен вести себя еврей. Да? То есть величие человека, принц или принцесса, дети Всевышнего, которые ведут себя подобающим образом, это то, к чему мы должны, это то, как должны мы на самом деле выглядеть. Если мы, когда мы говорим о Навардаке, то мы видим, что это больше претензия к тебе, к себе, где я сейчас нахожусь. Да, то есть, почему я нахожусь, как мы сказали с Яковом, с лестницей, да, почему я не почувствовал, что это святое место? Почему я нахожусь на таком уровне? Почему я не выше? То есть, и если мы соединим эти два подхода вместе, то у нас получится как раз золотая середина. Но каждый человек, да, к чему его больше тянет, очень часто у людей есть определенные, понятное дело, человека тянет в одну из сторон, но всегда, да, очень часто говорят, что идеальный путь, конечно же, это золотая середина. И поэтому, да, нужно применять обе теории в наше время, если правильно читать, если мы прочитаем, да, то есть прочитаем и книги, и лидеров одного направления, и лидеров другого направления, и почерпнем из обоих сторон лучшее, то мы поймем, да, как правильно идти по этому миру. Да, если мы почитаем книги Стайплера или книги Бьянки или Галинского, которые относятся к Навардаку, если мы почитаем книги Рабицака Изика Шера, например, которые относятся к Слободке, то мы поймем, да, как идти где-то там посередине. Большое спасибо за вопрос. Наше время вышло.